Продолжаем исследовать историю древнего мира. И мы возвращаемся в Индию, на просторы древней арабской цивилизации, цивилизации долины Инда. И сегодня мы постараемся ответить вместе с вами на одну из ее загадок, а именно на каком языке говорили и писали люди древней Хараппы. Мы располагаем удивительно большим количеством неких значков, при помощи которых хараппцы, скорее всего, передавали друг другу, и не только друг другу, окружающим, некую важную информацию. Чаще всего это некие печати, на которых есть упорядоченные знаковые изображения, которые повторяются многократно на самых разных территориях, так или иначе. Этих знаков в самом полном каталоге, насколько я знаю, в данный момент обнаружено под 19 тысяч. Больше 18 600. Одна проблема. Все эти надписи содержат около 5 символов. Гораздо реже 7 или 9. Вот совсем недавно нашли просто исполинскую харапскую надпись из 26 знаков. Это ж почти война и мир. Согласитесь, если вы берете что-то расшифровывать, очень хорошо, когда у вас есть длинный текст. Например, берем мы глиняную клинописную табличку из Шумера или из Аккада, ну, которая так размером с хороший лист А3. Там масса текста, вот там есть не разгуляться. А когда у вас основной массив текста состоит из 5-7 знаков и крайне редко больше, очень сложно составить из этого хоть какое-то связанное понимание того, что там написано, и вообще написано ли. Однако, судя по всему, это именно письменность. Потому что на одной табличке, вот посмотрите, может соседствовать некая идеограмма, например, изображение быка, вокруг которого существуют некие знаки, которые похожи на буквы. Вряд ли это буквы, скорее всего, нет. Но там есть, ну, прямо скажем, некая информация около этого самого быка. Если мы имеем одну такую печатку, изображение коровы и каких-то значков над ней, это вообще ничего не значит. То есть, вообще, совсем, просто какой-то дяденька или, может быть, даже тетенька взяли от нечего делать, оттиснули на глине фигуру быка и что-то там палочкой нацарапали. Ну, может быть, этому персонажу казалось, что это красиво. Но как только мы начинаем встречать идентичные по изображению значки на других табличках ли, кувшинах ли, любом носителе, нужно понимать, что это не случайный знак. Если он встречается часто, в одном и том же виде написания, это, скорее всего, часть письменности, часть информационной системы, часть информационно-передающей системы, которая только и является письменностью. И вот такого рода информация однозначно на 100% фиксируется на территории арабской цивилизации. Потому что в данный момент самые полные каталоги знаков насчитывают 613 повторяющихся значков, повторяющихся символов. Много это или мало? Вообще-то очень много. Если это в самом деле 613, ну, условно, давайте назовем их букв, хотя это никакие не буквы, то перед нами иероглифическая или около того система письма. Причем, судя по всему, очень родственная, не генетически родственная, а по способу записи родственная тому, что придумали в Египте. Когда некая идеограмма, так или иначе, корректируется информацией, которая около нее размещена в неких значках. То есть, есть идея, то есть иероглиф, например, ну вот если уж мы быка вспомнили, быка-зебу, их там очень много в Хараппе нарисовано, прям десятки, если не сотни. Это было крайне важное животное для экономики и вообще хозяйства хараппской цивилизации. Так вот, есть изображение быка-зебу, и около него 4 символа, которые означают что-то, что корректирует информацию данного вот, исходного иероглифа, то есть и диаграммы. Египтяне придумали что-то вроде этого. Вот была хорошая картинка. Там, Аменхотеп Глаз ставится только после законченного деепричастного оборота. Нечто подобное, видимо, могли бы сказать и дравидийскому мальчику, который обучался письму, если это письмо в Хараппе. Возникают голоса, которые говорят, что никакое это вообще не письмо. Да, это упорядоченная система передачи некой информации, но это не письмо. Это, как считают некие ученые, хозяйственные значки. Потому что есть бык, например, или, скажем, слон, например. Его нужно продавать, для него нужно клеймо. Вот, пожалуйста, клеймо. Все, оно ничего не означает, кроме того, что это слон. Кстати, он нарисован, вот это любой поймет. Это же не письменность, согласитесь. А там 2-3 значка. Да, это что-то около письменности, но это просто некая информация. Слон, принадлежащий такой-то территориальной общине. Например, слон из Махенджо-Дара. Или слон из Дроловиры. Или бык из Дроловиры, неважно, рыба. Очень трудно парировать данное мнение, просто потому что мы до сих пор не можем расшифровать, что же там написано. Я, однако, придерживаюсь того мнения, что это, несомненно, письмо. Почему? Потому что ни одна сложная письменная система не может возникнуть, физически не может возникнуть на пустом месте. Это попросту невозможно, запрещено всеми законами лингвистики. Если мы находим развитую цивилизацию с некой знаковой системой, у этой знаковой системы должны быть предшественники. Ну а Хараппа отвечает всем необходимым требованиям. Во-первых, существовала она очень долго. Ну так, предхараппа это вообще 6000 лет до нашей эры. Ну а сама Хараппа это, считайте, если брать с образования более-менее сложившихся крупных деревень, так это 3500 лет до нашей эры, тире 1600-1500 лет до нашей эры, это очень долго, это почти 2000 лет. И можно проследить кое-что, и мы, представляете, мы можем проследить это самое кое-что. Хараппцы великолепно работали с глиной. Мы помним, что они делали замечательные, очень качественные, стандартизированные кирпичи, причем стандартизированные чуть ли не на всем этом гигантском пространстве. Они везде примерно одинакового размера и пропорции, что важно. И замечательную посуду, которая, кстати, тоже имела фиксированные пропорции, что говорит об очень высоком знании математики и геометрии этими людьми. И, естественно, на этой посуде из самой глубокой хараппской древности, вот из там 3000-х годов до нашей эры, там начинают появляться значки. Сначала, скорее всего, это был орнамент, но так как это патриархальное, примитивное общество, у них нет ничего, что делалось бы просто так. Самый необязательный к рассмотрению орнамент на посуде, то есть из того, из чего едят каждый день и в том, в чем хранят еду, ни в одном примитивном обществе не является просто орнаментом. Это всегда какое-то религиозное начертание, которое должно изображать мать сырую землю, восходящую траву, являться оберегом, который защитит, например, этот кувшин от разбивания или от мышей, которые будут норовить туда забраться, чтобы сожрать зерно. Вот, например, замечательная индийская проса или ячмень, который хараппцы одомашнили. Ну, а от религиозного символа до письма, в общем-то, не так далеко. Как только эти деревни соединяются в города, вот эти огромные исполинские торговые города, больше которых были только города Шумера и Аккада, особенно, конечно, Аккада, эти гигантские мегаполисы. Вот как только они соединяются на основании чего? Конечно, на основании общего мировоззрения. То есть невозможно соединить людей, которые ненавидят друг друга. У них есть какая-то общая религиозная система. Но и общее хозяйство исполинское. И поэтому религиозные символы начинают постепенно перекочевывать в хозяйственный обиход. Откуда уже не один шаг, а прямо есть повеление законов истории, что возникнет письменность. Она обязательно должна возникнуть. Она, скорее всего, возникнет. И вот примитивные крючочки, которые мы видим на хараппской, древней хараппской посуде, к средней Хараппе, то есть приблизительно к 2900-800 годам до нашей эры, начинают превращаться, перекочевывать с посуды, с черепков на печати. А печать, нам совершенно справедливо замечают, скорее всего, она торговая. Потому что эти печати мы находим далеко не только в Хараппе, мы находим их в Шумере, куда, как мы помним, доходили, массово доходили хараппские товары. Кстати, вместе с весовыми гирьками находим. Так что почти наверняка это хозяйственные записи. Находим их в Афганистане. на территории современного Афганистана, с которыми арабцы тоже торговали, с бактрийским, маргианским субстратом. Там, между прочим, рядом существовала примерно с 24 века до н.э. еще одна цивилизация, про которую мы не знаем ничего. Это огромный регион бактрийско-маргианской археологической культуры, археологического комплекса. Его раскапывал наш замечательный археолог Масон старший. Я, кстати говоря, хорошо знал его сына. Михаил Масон, я знал его сына, Вадима Михайловича Масона, который руководил Институтом археологии Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Так вот, там раскопано невероятно много, какие-то исполинские крепости, огромные фортификационные сооружения, дома, дороги, города, но сейчас это все невозможно раскапывать, потому что в Афганистане безостановочно идет война. Только какие-то ошметки, которые на территории более-менее спокойного южного Узбекистана и Туркестана. Там тоже есть этот самый ранний бактрийский субстрат. Вот оттуда арабцы возили лазурит, например, который загоняли, естественно, вплоть до Крита. Конечно, не сами. Через некое посредство. Скорее всего, через Ирак они его продавали. До Ирака шли, до Персидского залива шли на кораблях. Там было некое торговое место, куда съезжались как-то ярмарку все вокруг. И вот через перекупщиков афганский лазурит, который покупали арабцы, поступал, например, на Крит или в Египет. Так вот, от украшательско-религиозных мотивов мы доходим до вполне развитой знаковой системы, которая, скорее всего, является письменностью. И вот дальше главный вопрос, а что там написано? Конечно, так как сначала думали, что это все индоарийцы, стали пытаться надеть на эту знаковую систему всем хорошо известный к 20-м годам 20 века санскрит. Там прямо уже люди были, которые могли говорить на санскрите, как на родном языке, так хорошо они его знали. Попытались надеть, и, конечно, ничего не получилось. Потому что санскрит имеет вполне вменяемую буквенную запись. Конечно, очень позднюю. Это уже вопрос нашей эры вообще, а даже не до нашей эры. Наша эра – это просто нормальные буквы, которые вменяемо читаются. И на эту морфемную силлогическую систему, как я так сложно сказал, то есть эти вот иероглифы с пиктограммочками, которые корректируют его, надеть санскрит не получилось даже при максимальных допущениях. И тогда стали думать, черт возьми, а что же это такое? Вот даже возникли опять же идеи, может, это вообще не письменность, раз у нас не получается ничего. И вот один очень умный и, я бы сказал, проницательный, вот это верное слово, проницательный испанский миссионер сказал: ребята, а что вы, собственно, мучаетесь? У вас тут больше всех кого живет? Так дравидов. И дравиды жили здесь, и значит, язык это дравидийский. Какой у вас самый развитый дравидийский язык? Ну, так все варианты тамильского, это никаких сомнений нету, потому что он самый старый, который имеет литературную традицию. А значит, их арабцы говорили на каком-то прото-прото-тамильском варианте языка. Вот так вот. Ну, конечно, возникла масса других идей. Опять же, попытались соотнести данную систему письменности с шумерской, точнее, шумеро-аккадской системой письменности, потому что мы же помним, что арабскую цивилизацию, как только поняли, что она не индоевропейская, сразу попытались натянуть на самую древнюю, которая была известна тогда, на цивилизацию междуречья Тигра и Ефрата. А там же, в общем-то, можно дойти пешком. Но в самом деле, Иламское Нагорье, Иран, и дальше мы спускаемся вниз и попадаем в долину Инда. И, скорее всего, опять же, скорее всего, как мы это говорили в прошлый раз, именно так туда люди-то и попадали в конечном итоге, в Северную Индию. Но ведь люди, которые попали туда во время неолита, это совсем не значит, что это те самые шумеры, которые потом изобрели свою клинопись. Вообще не значит. Это просто какие-то их родственники. И то не факт. Потому что кто такие шумеры, мы тоже не знаем. Знаем, кто такие аккадцы. Но кто были шумеры, это же вопрос. Мы помним это с прошлых наших бесед. Вот 7 тысяч лет до нашей эры они попали там, или 10 тысяч лет до нашей эры они попали в долину Инда. И что? Какое они отношение после этого имеют к шумерам? Ни строительства, ни письменности они из шумера вытащить не могли, просто потому что их там тогда не было. А торговые, как мы это знаем из археологии, контакты плотно так хорошо начались между Междуречьем и Хараппой только приблизительно 2500-2400 лет до нашей эры. Это вообще совсем недавно, тогда, когда у хараппцев уже была развитая письменность. Ну и согласитесь, клинопись на хараппские письмена вообще никак не похожа даже графически, за редчайшим исключением. Там есть один или два значка, которые удивительно похожи на клинописные изображения в шумеро-аккадском регионе. Но это, скорее всего, в силу их незначительного числа, случайное совпадение. Просто потому, что те и другие писали на глине и каких-то похожих знаков не могли не придумать. Это совершенно однозначно. Так вот, из шумерского, из аккадского перевести тоже не получилось. Никак. Хотя и шумеро-аккадский тогда уже умели читать. Но расшифровка хараппского на их основании сломалась. И вот в 1964 году за дело взялась группа Юрия Валентиновича Кнорозова. А Юрий Валентинович Кнорозов – это наш советский лингвист, человек по-настоящему выдающийся, такой человек эпохи Ренессанса, который сочетал в себе глубочайшие знания в лингвистике, этнографии и был просто невероятно осведомленным человеком. Заметьте, группа Кнорозова – это именно те самые люди, которые безоговорочно, точно дали расшифровку языку майя в Южной Америке. Никто не мог победить, а вот они взяли и сделали. Почему? Потому что Юрий Валентинович Кнорозов не занимался переводом сам. У него была рабочая группа, куда, например, входил специалист по кибернетике Пробст, который применял самые совершенные вычислительные методы и техники, которые были доступны только в 60-е годы. То есть, это математическая статистика, обрабатываемая компьютерами. Входили индологи, входили филологи, входили лингвисты. Индологи, я имею в виду историки. Для понимания культурного контекста. Там целая выдающаяся плеяда ученых и мыслителей высочайшего мирового класса работал каждый в своем участке. Собственно, только поэтому они и смогли победить расшифровку, например, майянского языка. Кстати, книжку одной из участниц группы Кнорозова, Маргариты Федоровны Альбедиль, о древней арабской цивилизации, настоятельно рекомендую к прочтению. Я ее читал неоднократно. Очень хорошая работа. Берту Яковлевну Волчок, например, еще можно вспомнить. То есть, очень большая, серьезная группа. И они подошли системно к этому вопросу. Они не стали пытаться выяснить, откуда можно украсть совпадение в данном языке. Ну, вот у них не было своего розетского камня, который достался Шампальону, который смог в свое время расшифровать египетский язык. Не было у них той самой билинговой, когда два разных языка сочетаются вместе, один из которых читаем. Поэтому они стали заниматься математической статистикой. А именно, где, какие, в каком окружении, в каких позициях появляются значки. Как они трансформируются во времени. И там смогли выявить, во-первых, то, что люди писали двумя способами, справа налево или бустрофедоном, то есть, когда сначала писали строку справа налево, потом слева направо. Это очень четко выявляется по направлению голов зверей. Там очень много зверей изображено по разным самым поводам. И вот есть перенос, бык идет в одну сторону, потом раз, и тут же в другую. Совершенно ясно, что это именно бустрофедон. Вот так называется прогулка быка. То есть, как бык по полю идет в одну сторону, в другую. Так и вот и стело, которое изображало значки, в одну сторону шло, потом в другую. Смогли выявить точно три падежных формы, три склонения. Но дальше не пошло. То есть, огромная работа, великолепная работа была проделана. Но как только попытались расшифровать, полной расшифровки дать не вышло. И сейчас вдумайтесь, в том числе на основании работы группы Кнорозова, не только на основании ее, есть примерно 30 попыток расшифровать хараппскую письменность, ни одна из которых не совпадает с предыдущей. Они все разные. То есть, в данный момент современная наука потерпела полное фиаско вместе со всеми своими компьютерами, которые, конечно, гораздо совершеннее, чем те, которые были в 64-м году. Да и накопано с тех пор гораздо больше. Мы упираемся в самое главное – отсутствие контекста, то есть у нас нету посторонних записей о Хараппе, и очень маленькие текстики сами по себе. Вот вы же видели, как это выглядит. Вот как поэтому можно хоть что-нибудь вообще выяснить? Да, скорее всего, никак. Ну, будем надеяться, что рано или поздно найдут еще больше надписей, возможно, еще более развернутые, не 26, а 260. И тогда арабская письменность будет расшифрована. Однако есть у меня, конечно, для изучающих арабскую цивилизацию людей такой прямо ушат ледяной воды. Даже если ее расшифруют на 100%, 99 из 100 этих самых надписей будет такого сорта. Васе 2 быка 3 рубля. Вася мне 3 рубля килограмм ячменя. Потому что они слишком короткие для того, чтобы нести что-то, кроме чисто хозяйственных заметок. Но и это было бы колоссальным подспорьем. Почему? Да просто потому, что исходя из самых простых бытовых записей, мы сможем прикоснуться к самому главному, к экономике и к повседневному быту людей, таким образом накрыв сразу два мощнейших и архиважных пласта макроистории, которая базируется на экономике, на основании которой потом есть надстройка, в том числе и культурная, и на микроистории, на ежедневном быте людей, как они думали, чем они жили, чем торговали, от чего болели, как лечились, чего боялись. Это все может быть извлечено из очень скупых записей. А также было бы очень интересно посмотреть на некоторые записи религиозного свойства, потому что такие точно есть. Потому что есть в Хараппе некоторое количество изображений, которые имеют точно никакой не хозяйственный смысл. Например, изображение рогатых людей, людей с тремя лицами, людей с звериными головами, вокруг которых тоже есть некоторые значки. Это никакая не торговля, это религиозный текст, пускай и очень небольшой. Может быть, просто название чего-то или кого-то. И вот это было бы на самом деле для понимания арабской культуры настоящей находкой и подлинным открытием. Вот видите, я уже который урок, получается четвертый, ставлю одни вопросы. Покаюсь, я не могу на 99% вопросов, которые стоят перед исторической наукой мировой, дать хоть сколько-нибудь вменяемых однозначных ответов. Я могу поставить только более точные вопросы. Вот в этом вся арабская цивилизация. Третья по древности цивилизация в мире и самая большая по размерам. Ну а как изучалась ее религия и что из этого получилось, мы поговорим с вами в следующий раз. И на этом, наверное, с арабской цивилизацией у нас наконец будет покончено. Мы сделаем некий срез через урок, как мы делали срез на момент бронзового коллапса, так, чтобы было понятно, что вообще в мире происходило в это время. Так мы переместимся несколько дальше и сделаем срез по археологическим культурам, которые, видимо, носили с собой индоевропейцы, которые в конце концов пришли и в Индию. И вот на индоевропейском-то нашествии в Индию мы закончим изучение бронзового века в Индии, потому что именно с индоевропейцами очень быстро начнется железный век, который даст нам совершенно другой уклад в ее длинной и очень интересной истории. На сегодня все. Оставайтесь с нами.